Беседа, листая календарь.
6 апреля исполняется 135 лет со дня ухода из жизни выдающегося русского художника Ивана Николаевича Крамского. Он написал много прекрасных картин, но самой большой сенсацией стала его неизвестная. Художник так никогда и не раскрыл имя прототипа своей героини, хотя все мечтали узнать, кто она, эта удивительная красавица. Проведем собственное исследование, сопоставим сохранившиеся факты, попробуем разобраться в существующих версиях и хотя бы приблизиться к разгадке тайны. «Тайна неизвестной Крамского». Аудиорассказ. На картине изображена удивительно красивая женщина. Она в черном бархатном головном уборе, украшенном брошью и белыми изысканными перьями. У нее большие темные глаза, правильные черты лица, пухлые губы. Она брюнетка. Особенно привлекают глаза. Они красивые и загадочные, сочетают некоторую надменность и вселенскую грусть. На неизвестной отороченный мехом черный костюм, украшенный черной шелковой лентой. Из-под рукава видны два изысканных золотых браслета. Муфта украшена мехом и синими шелковыми лентами. Красавица едет в богатой карете одна. Она словно смотрит на зрителя. Этот взгляд, сочетающий несочетаемое, центр образа. Зритель восхищается ею, она полна интриги. Кто-то даже может подумать, что она гордячка, но стоит подольше посмотреть в ее глаза, и печаль, и даже некоторая надломленность не утаятся от внимательного зрителя. Позади неизвестной виднеется Петербург, и не просто абстрактные дома, а Анечка в дворец. Она проезжает мимо него. Тайный веет от всего ее образа. Люди стояли в очереди, чтобы взглянуть на неизвестную Крамского, а автор так волновался, что даже ушел с вернисажа. Когда он вернулся почти к закрытию, восторженная публика подхватила художника и понесла на руках. Успех был огромный. «Скажи, кто она?» – донимали друзья Крамского. «Неизвестная», – отвечал художник. «Но ведь ты писал с натуры». «Может, и с натуры». Парадокс, но самая известная картина Крамского называется «Неизвестная». Загадка уже более столетия мучает тех, кто смотрит на это полотно. Кто эта женщина? Крамской ни в дневниках, ни в своих многочисленных письмах не проясняет этот вопрос. После презентации картины события развивались не менее загадочным образом. Ее отказался купить меценат Павел Третьяков, который очень высоко ценил творчество Крамского и покупал все значимые полотна художника. По заказам Павла Михайловича Крамской пишет свои лучшие портреты великих русских людей, например, Льва Толстого, Перова и Репина. И тут вдруг коллекционер без объяснений отказался покупать такой шедевр. Современники были шокированы. С этой ситуацией связано одно из предположений по поводу личности неизвестной. Говорили, что меценат узнал модель художника, и это была дочь Крамского Софья. Казалось бы, ну и что же тут особенного, разве это плохо? Но здесь была сокрыта целая любовная драма. Девушка влюбилась в молодого врача, представителя известной медицинской династии Сергея Боткина, и он, казалось бы, ответил ей взаимностью. Уже шли приготовления к свадьбе, когда жених неожиданно предпочел подругу Софьи, дочь Павла Третьякова Сашеньку, и женился на ней. Софья Крамская была буквально раздавлена, очень тяжело переживала предательство. Поэтому знаменитый отец Сашеньки не хотел приобретать напоминание о том, какой ценой его дочь обрела счастье. Интересно, что психологи провели собственное исследование и выяснились удивительные подробности. Взгляд неизвестной сочетает несочетаемое – надменность и незащищенность, гордость и уязвимость. Это лицо настолько же загадочно, насколько загадочно лицо знаменитой Джоконды, которая одновременно улыбается и не улыбается. Итак, на портрете Крамского вполне могла быть изображена его дочь Софья. Софья была не только любимой дочерью, но и любимой моделью Крамского. Он писал ее множество раз, но именно в период создания «Неизвестной» девушка переживала свою трагедию. Интерес к искусству пробудился у Ивана Крамского очень рано. Первым человеком, оценившим и поддержавшим намерения Ивана, был фотограф из его родного города Острогожска. У него Крамской начал работать ретушером и так в этом преуспел, что стал настоящим виртуозом. Вскоре его с удовольствием взяли на работу в одно из лучших фотоателье Петербурга. Скрупулезная работа с фотографией потом поможет Крамскому стать первоклассным и даже, по мнению некоторых критиков, непревзойденным портретистом. В 1857 году Крамской успешно поступает в Петербургскую академию художеств, а в год окончания академии возглавляет так называемый «бунт 14». Тогда впервые в истории группа учеников отказалась писать выпускные работы на заданные академией темы. В этой ситуации Крамской создал и возглавил самостоятельную артель художников. А в скором времени на базе этой артели возникает знаменитое «Товарищество передвижников». Передвижники ставили своей целью запечатлеть реальность, в том числе и изобличить пороки общества. Может, именно эту задачу решал художник, создавая «Неизвестную». Это так, если на картине действительно изображена дама полусвета, как считали многие, в том числе знаменитый критик Владимир Стасов. Кстати, есть еще одна версия по поводу отказа Третьякова купить шедевр Крамского. Говорили, что Третьяков был согласен с критиком Стасовым, что на портрете изображена великосветская куртизанка, а у Третьякова были свои принципы. Он покупал великую живопись, но только не без нравственного содержания. Согласно этой версии, Третьяков не просто ушел с вернисажа, а ушел оскорбленный поступком любимого художника. Сторонники этой версии считают аргументом тот факт, что неизвестная едет в коляске одна. Этот аргумент очень часто используется при трактовке картины и до недавнего времени считался неоспоримым. Но спросим мнение доктора исторических наук, сотрудника Института российской истории Российской академии наук Игоря Христофорова. Рассказывает Игорь Христофоров. Такое мнение ошибочно. Что вы, это же уже не эпоха Павла I, когда поездка благородной женщины без сопровождения была неприемлема. Во времена Александра II это можно было увидеть сплошь и рядом. Вспомните, к примеру, Анну Каренину. Кстати, версия о том, что на картине изображена именно Анна Каренина, также существует. Ведь Крамской восхищался Толстым. Он написал 2 портрета писателя. О чем говорили художник и писатель во время длительных сеансов живописи, неизвестно, но ведь очень может быть, что и о положении женщины в обществе, и о знаменитой героине Льва Толстого. Но обратимся к еще одной версии, согласно которой на портрете изображена простая женщина, курская крестьянка Матрёна Савишна. Эта версия поражает накалом страстей, но она удивительным образом объясняет все нюансы картины. Матрёна служила горничной у столбовой дворянки Бестужевой. Однажды к Бестужевой заехал племянник, молодой офицер. Увидев девушку, он влюбился в нее без памяти и решил жениться на ней. Бестужева резко воспротивилась такому выбору, не отпускала Матрёну, обвиняла во всех грехах, унижала, возмущалась. Дворянин не может жениться на мужичке. Но Бестужев был настроен настолько решительно, что свадьба в конце концов состоялась. С Бестужевым был дружен Крамской. Однажды, заехав на чашку чая к приятелю, он впервые увидел Матрёну Савишну. Она только что вернулась с прогулки и в возбуждении рассказала мужу, что встретила свою бывшую хозяйку. Та узнала ее. Думала, что бывшая горничная выскочит из коляски, начнет что-то ей объяснять, как-то выяснять отношения. Но Матрена лишь презрительно посмотрела и проехала мимо. Крамского потрясла и невероятная красота молодой женщины, и ее драматическая история. Заручившись согласием Бестужевых, художник начал писать свою картину. Версия эта очень известная, но документально не подтверждена. Она может быть отнесена скорее к разряду легенд, но легенд очень устойчивых и правдоподобных. Постскриптум этой версии таков. Бестужев часто дрался на дуэлях из-за красоты своей жены, защищая ее от оскорблений, основанных на том, что, мол, не хотим тебя признавать. Из грязи да в князи все равно будешь изгоем в высшем обществе. Вот оно объяснение несочетаемого во взгляде красавицы, триумфа и поражения. Да, она вышла замуж за любимого, но счастье это ей не принесло. Интересно, что Крамской в зрелом возрасте прославился именно как мастер психологического портрета. Мусоргский, например, считал, что никто, как Крамской, не может передать внутренний мир человека. Именно благодаря Крамскому мы знаем, как выглядели самые знаменитые люди его эпохи. Лев Толстой, Некрасов, Гончаров, императрица Мария Федоровна, Шишкин, Третьяков. И смотрите, здесь есть явный парадокс. Все вместе взятые эти портреты не вызывают такого интереса, как портрет какой-то неизвестный. Это на самом деле странно, если только не допустить, что перед нами не портрет, а картина с какой-то загадкой. Картина, которую по определению нельзя сравнивать с портретами. Сам художник не раз говорил друзьям, что пишет именно картину, а не портрет. А чем картина отличается от портрета? В ней есть сюжет, есть какая-то история. Если допустить, что версия с Матрёной верна, то это действительно потрясающий сюжет, полностью объясняющий все странности картины и уникальный взгляд, сочетающий надменность и надломленность. А что, если на картине изображена все же потомственная аристократка? Как это узнать? Никто не может разобраться в этом лучше, чем художник по костюмам Дмитрий Андреев. Он работал на нескольких художественных картинах, посвященных именно эпохе Александра II. Андреев буквально ошеломляет нас своим взглядом эксперта. Рассказывает Дмитрий Андреев. На картине изображена не просто знатная дама голубых кровей, но, скорее всего, дама, занимающая очень высокое положение в обществе. Жена Бестужева, вчерашняя крестьянка, вряд ли могла бы так одеваться. Для меня это очевидно. Интересно, а могла ли так одеваться женщина, которая чуть не стала русской царицей? Давайте обратимся к самой сенсационной версии о прототипе неизвестной. В 1878 году император Александр II стал отцом, но дочь ему родила незаконная императрица, а его последняя любовь – Екатерина Долгорукова. Екатерину Михайловну и ее детей не признали родственники императора, но он обожал ее и, желая запечатлеть красоту возлюбленной, мог заказать Крамскому ее портрет. Согласно этой версии, Екатерина Долгорукова сама указала место, мимо которого должна была проезжать на картине. И место это не случайное. Аничков дворец – царская резиденция, которую русские императоры дарили в подарок своим наследникам. Похоже, она хотела подчеркнуть, что истинные царские наследники – ее дети. История такова. В 1865 году, по ежегодной традиции, Александр II посетил Смольный институт. Но этот визит оказался необычным. 47-летний император без памяти влюбился в 18-летнюю ученицу Смольного Екатерину Долгорукову. Императрица Мария Александровна была уже больна и не вставала с постели. Царь буквально потерял голову. Екатерина Долгорукова ради любви к Александру II навсегда погубила свою репутацию, пожертвовала не только жизнью в свете, но и вообще нормальной семейной жизнью. Когда же у них родились дети, у нее появилась новая печаль. Они были бастардами. Все это совершенно реальная история, основанная на фактах. Сохранились письма Александра к своей любимой. Император, например, писал: «Не забывай, дорогой мой ангел, что жизнь мне дорога, потому что я не хочу потерять надежду посвятить себя целиком только тебе. Люблю тебя, моя Катя». Император обещал жениться на Долгоруковой и сдержал слово, рассказывает историк Игорь Христофоров. После смерти императрицы Марии Александровны до истечения срока протокольного траура 6 июля 1880 года в военной часовне Царско-сельского дворца состоялось венчание Александра II и Екатерины Долгоруковой. Александр II так объяснил свое решение: «Я никогда не женился бы прежде окончания траура, но мы живем в опасное время, когда внезапные покушения, которым я подвергаю себя каждый день, могут окончить мою жизнь. Поэтому мой долг – обеспечить положение женщины, вот уже 14 лет живущей ради меня, а также обеспечить будущее троих наших детей». Император думал о том, чтобы короновать свою теперь уже супругу. Ей был присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской, подчеркивавшей, что ее род ведет начало от Юрия Долгорукого. Отношения в царской семье обострились до нельзя. Рассказывает Игорь Христофоров. В недрах Министерства императорского двора началась неофициальная подготовка к коронации и превращению княгини Юрьевской в императрицу Екатерину III. Коронация планировалась на август 1881 года, но 1 марта 1881 года император был убит террористами из организации «Народная воля». Можно только представить себе, как официальные наследники императора ненавидели княгиню Юрьевскую. После смерти Александра II царственные родственники дали понять Долгоруковой, что она должна немедленно покинуть страну. Что она и сделала. Екатерина Долгорукова вместе с детьми уехала во Францию, где и провела остаток своих дней. Рассказывает Игорь Христофоров. Изучив переписку Александра II и Екатерины Долгоруковой, а также судьбу этой женщины, исторические факты, связанные с ней, могу сказать, что имела место и великая взаимная любовь, и властный характер, и амбициозные планы Долгоруковой. Очень может быть, что император заказал Крамскому ее портрет, и характер, изображенный на портрете женщины, вполне соответствует характеру Долгоруковой. Версия с княгиней Юрьевской объясняет и упорство художника, его феноменальное нежелание открыть имя героини. Ведь после гибели императора княгиня Юрьевская становится в России персоной нон-грата. Ее имя художник просто не мог назвать. Если бы он это сделал, царская семья могла бы уничтожить и его самого. Но он не мог и не выставить картину, которая так ему удалась, стала его шедевром. Кого действительно изобразил Крамской на своей шедевральной картине, остается тайной. Но в результате нашего небольшого исследования очевидными становятся две вещи. Во-первых, грамотно и правильно расценивать этот шедевр именно как картину, а не как портрет. Тогда становится объяснимо и эхо смыслов, и намеками данный на картине сюжет очень загадочный. Очевидным становится и то, что мастеру психологического портрета Крамскому было интересно создать не линейный образ, а во многом парадоксальный, в каком-то смысле взрывающий реальность. И это ему блистательно удалось. Неизвестное сочетает несочетаемое. Триумф и поражение, гордость и надломленность, властность и покорность. А вилка между такими характеристиками дает ту дугу напряжения, которая волновала уже не одно поколение людей и будет волновать потомков, поскольку несет в себе гениальный парадокс и саму тайну искусства. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.